интуитивный подход, как шел я, ибо я, так сказать, фактов знал очень мало, когда писал эту книгу, да их и невозможно знать, а метода никакого научного у меня не было. Но этот интуитивный подход, он, в общем, себя оправдывает. Скажем, я совершенно верно предсказал и то, что когда-то казалось особенно странным, либерализацию, сравнительную либерализацию Китая, установление добрых отношений с Соединенными Штатами. Совершенно правильно я указал и даже назвал точный срок этого. Это то, что Китай сначала, так сказать, попробует свои силы на стране к югу от Китая. Я не думал, правда, тогда, что это будет Вьетнам, я думал, что это будет Бирма, но, во всяком случае, с точки зрения общей стратегии, это было не так важно. Это совершенно точное, предугадал. Я писал даже, опять-таки, я писал, что к 80-му году Советский Союз окажется втянут в партизанскую войну на своей азиатской границе. Опять-таки, я это предсказал совершенно точно, хотя, вернее, не совершенно точно. Я имел в виду, что это будет партизанская война с Китаем, оказалось, партизанская война в Афганистане. Ну, ведь, то есть, такие предсказания как-то сбываются с неожиданной стороны и не совсем полностью. Но, во всяком случае, что-то можно нащупать. Также я думаю, что я, в общем, правильно предсказал некоторую общую внутреннюю тенденцию Советского Союза. Мало того, когда я сейчас перечитывал, ну не сейчас, правда, года три назад, готовя новое издание, перечитывал свою книжку, я видел, что то, что тогда казалось, так сказать, очень парадоксальным и вызывало удивление и насмешку, сейчас, наоборот, стало таким общим местом. Даже, понимаете, странно, но зачем писать такие банальные и ясные вещи? Это, в общем, тоже довольно хорошие, довольно хорошие рекомендации для этой книги. Значит, можно делать, в общем, я думаю, можно делать какие-то некоторые общие предвидения. Конечно, вопрос, знаете, очень существенный и очень важный для всех, как будут развиваться отношения между Советским Союзом и Западом. Я говорю «Запад». «Запад» — понятие, конечно, довольно неопределенное, потому что, особенно, знаете, когда вы на Западе, тут больше видишь, тут, знаете, больше, скажем, может казаться, но все равно как в семье. Человека, скажем, знаете, всегда больше волнует и отношения с его собственной женой, чем отношения с соседом. Или, скажем, если мы возьмем Бельгию, то отношения между фламандцами и валлонами, конечно, больше волнует бельгийцев, чем отношения Бельгии с Советским Союзом. Это довольно понятные вещи. Тем не менее, когда вы смотрите, чем дальше вы отделяетесь, если вы смотрите из Советского Союза, то, конечно, Запад уже предстоит как некоторые аморфные, но, в общем, некоторые единые. Целое, и Советский Союз имеет в целом к нему некоторый общий подход. Так вот, смотря с точки зрения западной, мне кажется, что можно задавать вопрос не про существует ли Советский Союз до 1984 года, а про существует ли Запад до 1984 или хотя бы там до 2000 года. Понимаете, потому что проблема в том, что, как мне кажется, что есть такие в целом системы в нашем мире, которые могут очень долго существовать, поддерживая себя на одном и том же уровне. Но в целом, как показывает опыт, любая система должна или расширяться, или она будет сжиматься и сужаться. Если некоторые, скажем, мы говорим сейчас вообще систему, скажем, некоторые политические системы направляют все свои силы не на экспансию, а на самосохранение, то такая система, конечно, видимо, будет все более и более уменьшаться. Когда я говорю об экспансии, я имею в виду не военную экспансию, я не имею в виду, что советские, что западные страны должны, так сказать, оказать братскую помощь Советскому Союзу или каким-то другим странам. Я имею в виду, скорее, так сказать, экспансию того образа жизни, тех ценностей, которыми, которыми Запад в целом живет. Знаете, даже говоря, опять-таки, возможно ли какое-то вся политика западного эстаблишмента, как мне кажется, она нацелена именно на вот это вот сохранение, на это сохранение статус-кво, то есть на то сохранение отношений с Советским Союзом, которое сложилось в настоящий определенный момент. Причем даже здесь есть известное различие между западным подходом и советским. Тогда, скажем, начиная эту разрядку, западные руководители, говоря о сохранении статус-кво, имели в виду сохранение статус-кво в мире. Советский Союз имел в виду сохранение статус-кво только в Европе. Мало того, что Советский Союз был в известном смысле заинтересован в сохранении статус-кво в Европе, так как известное чувство безопасности в Европе дало бы возможность и дало реально возможность Советскому Союзу обходить, так сказать, Запад со стороны его мягкого подбрюшья, со стороны арабского мира, со стороны Африки. Как в будущем, конечно, Советский Союз будет обходить Запад, будет обходить Соединенные Штаты со стороны Латинской Америки. Уже, знаете, уже этот подход, когда уже это, так сказать, отношение между двумя партнерами, когда один хочет только сохранить то, что есть, а другой хочет изменить положение в свою пользу, оно уже показывает, за кем может быть победа в будущем. У меня сложилось впечатление, может быть, не совсем верное, может быть, совсем неверное, что на Западе чувствуется какая-то усталость, если можно так сказать, а во-вторых, очень сильная фрагментация общества, которая затруднит, вообще говоря, всякое сопротивление. Очень заметно и у политического эстаблишмента, и, так сказать, у рядового гражданина стремление избежать какого-то риска. Когда начинаешь говорить о том, что вот Советскому Союзу надо, знаете, быть там строгим, это обычно тот, так сказать, месседж, который приводит с собой диссиденты. Там вот надо бороться, вот надо быть строгим, говорит, ну вы знаете, или вот надо отстаивать права человека, обычно говорит, ну да, вот ну, вы знаете, ведь это может раздражить Советский Союз, это рискованно, это может вызвать какую-то реакцию. Но дело в том, что, понимаете, всякая политика неотделима вообще от известного риска. Мало того, что стремление избежать риск, это представляется мне, вообще говоря, самой рискованной политикой, потому что чем более вы стараетесь избежать риска, тем более вы сужаете возможности для своего дальнейшего маневра. Что касается, так сказать, настроения широких масс, то очень начинает преобладать, когда я говорил об этой фрагментации, очень сильно начинает преобладать чувство, что самое ценное в мире – это собственная, так сказать, человеческая жизнь, в данном случае собственная наша жизнь, и что ради сохранения своей жизни тоже, так сказать, не... для того, чтобы сохранить свою жизнь, не стоит рисковать... Видите, я сейчас никак не могу это сформулировать. Я хочу сказать вот, что не стоит ни в коем случае рисковать своей жизнью ради каких-то, так сказать, других целей. Ради, скажем, сохранения своей страны, или своей культуры, или своего образа жизни, или так далее. И это, я бы сказал, очень распространенный взгляд, и это, конечно, очень слабое место Запада, потому что никакое, знаете, количество ракет, никакое количество вооружений или даже не введение поголовной военной обязанности, оно не изменит этого психологического настроения. Знаете, я не хочу обвинять западных людей в этом, или читать какую-то мораль и говорить, что нет, надо иметь какие-то ценности, ради которых можно пожертвовать своей жизнью. Я просто это констатирую как некоторый факт. Между тем, весь исторический опыт показывает, что для выживания, выживания общества как такового, необходимо именно, так сказать, самопожертвование отдельных его членов. Это есть некоторые, так сказать, очень хорошо известная вещь. Я недавно разговаривал с одним молодым человеком, впрочем, очень далеким от всякой политики, который вот говорит, ну да, что вот зачем рисковать, убивать жизнью, вот Советский Союз, пусть Советский Союз, скажем, оккупирует Западную Европу, и тогда будет здесь сильное сопротивление, и сам Советский Союз до некоторой степени может переродиться при этом. Ну, знаете, это высказывал, так сказать, один молодой человек, но, кстати сказать, это теория довольно популярна в Америке, и, так сказать, там публикуются даже книги на эту тему. И надо сказать, что, скажем, для меня, с моей точки зрения, это даже в известном смысле соблазнительная вещь, потому что, знаете, я свою страну уже потерял, мне терять нечего, и действительно, так я думаю, действительно, если оккупирует Советский Союз Западную Европу, и все-таки чему-то научится здесь. Знаете, мы же имеем много примеров, когда победители учились у побежденных. Но это значит для меня, да, в этом есть какая-то, скажем, надежда. Да. Но для европейцев, по-моему, надежды мало. Во-первых, какое, если говорить о сопротивлении здесь, вы понимаете, ну какое может возникнуть? Если возникнет какое-то сопротивление, какое-то партизанское, так сказать, движение, какие-то появятся, так сказать, как в Афганистане, то это сопряжено с еще большим риском для жизни, чем воевать в рядах регулярной армии. И потом я бы сказал, почему человек, который решил, что ради спасения, так сказать, самого ценного ради спасения человеческой жизни, не нужно сопротивляться, почему-то, сказать, теоретически такой человек переменится, и вдруг, когда его страна уже оккупирована, станет сопротивляться. Практически такой человек, конечно, перемениться может. Это хорошо известный пример, когда перед Второй мировой войной группа, кажется, кембриджских студентов в Англии делает заявление о том, что ни в коем случае они воевать не будут, даже если нападет кто-то на Англию. Эти все студенты потом воевали. Воевали и все даже погибли в борьбе с Германией. Вообще известно, что многие люди начинали сопротивляться, когда уже, так сказать, пробивал последний час. Но, опять-таки, вся проблема отношений Запада с Советским Союзом, по-моему, заключается в том, что сопротивление наименее рискованно и наиболее безболезненно для Запада именно на той ранней стадии, когда дело еще не дошло ни до войны, ни до тем более оккупации. Мало того, я всегда это повторяю мысленно, мне не удается убедить никого, что наибольшее чувство безопасности Запад получил бы именно в том случае, если бы попытался мирным, конечно, путем изменить внутреннюю ситуацию в Советском Союзе. Никакие соглашения о сокращении ядерных вооружений, об ограничении числа ракет и так далее не изменят ни, так сказать, ни насколько не уменьшат ни опасность войны, не опасность, так сказать, даже уничтожения человечества. Потому что, знаете, их достаточно уже сейчас, чтобы все уничтожить, не говоря уже о Европе. Мало того, как это не печально признавать, именно обоюдный рост ядерных вооружений, скажем, спасает Европу, во всяком случае, от войны. Именно опасность, как я думаю, ответного ядерного удара, скажем, удерживает Советский Союз от оккупации. Если не Европы, то, скажем, Берлина. Я совершенно уверен, что если была бы такая ситуация, что Советский Союз был бы или международным соглашением, или иным путем гарантирован, что на него не сбросят никакую ни атомную, ни водородную бомбу, а будут ему сопротивляться обычными методами, то Советский Союз, конечно, оккупировал бы Западный Берлин. Я не знаю там, как Западная Германия, Западную, всю Западную Германию или нет. Во-вторых, ситуация такая, что, скажем, Советский Союз сейчас для того, чтобы изменить статус-кво в Европе, и не нуждается в военной оккупации. Например, очень простым вариантом представляется, так сказать, ход Советского Союза с югом. Я думаю, что когда умрет Хомейни, он уже все-таки пожилой человек, почтенного возраста, то будет, так сказать, полная дестабилизация в Иране, и вполне возможно, что какая-то группа иранцев обратиться к Советскому Союзу за братской помощью. Американцы не будут сбрасывать никакую ни атомную, ни водородную бомбу на Советский Союз из-за ввода советских войск в Иран. Мало того, если даже американцы попытаются какой-то высадить там десант, военный или морской, он не сможет оказать эффективное сопротивление советским войскам, просто потому что Советский Союз будет превосходить численно, гораздо проще проводить войска через границу. Мало того, не исключают, что будут очень враждебные встречи на такой десант самими иранцами, да. Хорошо, да. Но медленнее или нет?
Да.
Мало того, что если Советский Союз установит контроль над Ираном и, возможно, разделит Иран, сыграв, несомненно, на чувствах арабов там живущих, на чувствах азербайджанцев и так далее. Вы знаете, там довольно сильные национальные противоречия. Если такая ситуация создастся в ближайшие годы в Иране, то вполне возможны и какие-то изменения режимов в арабских странах в Персидском заливе, и в Саудовской Аравии, и в Кувейте, и в Объединенных Арабских Эмиратах. Причем общая тенденция во всех этих княжествах – это все-таки смена феодальных систем такими леворадикальными режимами. Это произошло и в Ираке, и в Ливии, и в других арабских странах. И причем вопрос, во всяком случае, первое время эти страны попадут, конечно, во всяком случае, первое время эти страны, несомненно, попадут в советскую орбиту. Получив тогда в свои руки, во-первых, контроль над ближневосточной нефтью, а во-вторых, контроль над ее транспортировкой, если мы себе и представим, что в каких-то странах там не станут просоветскими. Советский Союз может поставить перед Западную Европу перед такой дилеммой. Или остаться без горючего, или, так сказать, выбрать путь нейтралитета. Советский Союз не будет сразу, знаете, требовать слишком многого, чтобы там пропустили его войска или что-нибудь такое. Зачем войска? Та же Франция или та же Италия, та же, знаете, Западная Германия. Уже, так сказать, не готовые к вот этому вот сопротивлению, не готовые понести большие потери, в сущности говоря, рассудят, что лучше действительно выход из НАТО, ликвидация НАТО и нейтрализация, чем просто экономическая гибель и возможный голод. При этом вспомнят примеры таких стран, как Австрия, Швейцария или Швеция, которые нейтральные, прекрасно существуют. Значит, первый шаг будет сделан. Будет вытеснена, так сказать, политически. Америка будет вытеснена из Европы. Этот политический вакуум сначала политически будет занят Советским Союзом. Как следующий шаг, Советский Союз потребует введения в европейские правительства коммунистов. Что тоже будет казаться, так сказать, не такой уж страшной потерей. Во-первых, и были уже коммунисты. Во-первых, скажем, во Франции за коммунистов голосует 20% избирателей, а в Италии еще больше, почему бы им не войти действительно в правительство. Когда будет сделан этот шаг, следующим шагом будет опять-таки... Как, в общем, это все, знаете, я беру не из своей слабой головы, как говорила императрица Александра Федоровна, а я вам рассказываю, как это происходило, допустим, в Восточной Европе. Да. Следующим шагом будет получение коммунистами ключевых постов правительстве. Причем, опять-таки, знаете, те коммунисты, которые были там какими-нибудь еврокоммунистами и проявляли колебания, они будут, так сказать, немножко отстраняться и отдаляться. А уже затем следующим шагом будет введение каких-то советских, появление многочисленных советских специалистов, введение каких-то небольших даже советских гарнизонов в Европу и вообще некоторые переделка и перекройка всей этой карты. Этот процесс будет не быстрым, но постепенным, и я должен сказать, что он будет все-таки довольно болезненным для Европы. Мало того, я думаю, что в то же время советские руководители сохранят барьер между европейцами и русскими. И барьер более сильный, чем существует сейчас, скажем, между восточноевропейскими странами и Советским Союзом. Ведь подчас это путешествие из Советского Союза в Восточную Европу даже труднее, чем Запад. Вот все эти, в свете всех этих печальных перспектив, я уже закругляюсь, чтобы дать вам время для вопросов или возражений, в свете всех этих печальных перспектив, мне кажется, очень важным более активная европейская роль для каких-то изменений Советского Союза изнутри. Причем, несомненно, Западная Европа имеет для этого средства, это кредиты, в которых нуждается Советский Союз, это технологии, и это то общее культурно-политическое влияние, которое, чтобы не сказать пропагандистское, которое Европа может оказывать на Советский Союз. Если у вас, я, надо сказать, господа, говорил немножко дольше, чем я собирался, но это простительно, потому что у меня нет часов. Но я буду рад ответить на ваши вопросы, если будут таковы.
Прошу вас.
Все об этом думаем почти теми же самыми словами. Вот. Но я бы хотела услышать ваше мнение вот по какому вопросу. Несколько более, может быть, оптимистическому. Вы начали с того, и я абсолютно согласна с вами, у меня такое же ощущение, что когда смотришь из Москвы или из Ленинграда, Советский Союз кажется гораздо более слабым. Истинно я не имел возможности смотреть и не жалею, пока честно должен вам сказать. Вот, но гораздо более слабым, чем когда смотришь на него с западной стороны. Вот каково ваше мнение относительно последних событий в Афганистане? Не сыграют ли они все-таки какую-то роль в западную пользу? В пользу Запада. Я бы хотел услышать вот вашу точку зрения. И не поможет ли это как-то консолидироваться Западу и развить вот ту необходимую пропаганду, о которой вы говорили?
Ну, вы знаете, я думаю все-таки, что нет. Потому что уже опыт показал, что, скажем, западноевропейские страны не рассматривают события в Афганистане как какой-то, так сказать, повод или причину для того, чтобы занять более твердую позицию по отношению к Советскому Союзу. Мало того, мне кажется, что в общем события в Афганистане, они внесли или обнаружили этот раскол между Америкой и европейскими странами. Конечно, здесь можно, скажем, упрекать и Соединенные Штаты, что они там не консультировались предварительно с европейскими союзниками или так далее. Это тоже будет верно, но с другой стороны, знаете, если бы они консультировались с ними, то никакого практического результата эти консультации и не дали бы. Мне тоже, знаете, все-таки трудно говорить, надо посмотреть, как дальше будет развиваться события в Афганистане. Все-таки Советский Союз впервые за много лет встретил какое-то вооруженное сопротивление, от которого он уже отвык. И какой будет результат, какой вывод сделают из этого советские лидеры, сказать сейчас очень трудно, потому что вывод может быть двоякий. Или, наоборот, в будущем быть осторожным. И, так сказать, на этом что ли остановиться. Афганистан, конечно, не уступит, войска быстро не выведут, но проблем. Оккупировать, скажем, часть Пакистана. Или поставить Пакистан в такое положение, чтобы они не могли снабжать оружием. Отрезать от Афганистана вообще от остального мира. Или, вот я как говорил, посмотреть, как будут развиваться события в Иране, ввести войска в Иран. Ведь вы знаете, это вообще историческая загадка, почему Иран до сих пор не русская, не исконно русская земля. Потому что в течение этого века несколько раз создавалась такая ситуация, еще, так сказать, при старом еще до революции, что вот-вот Иран должен был быть русским. То там Англия помешала, пошли на какой-то компромисс с Англией. Потом во время революции тоже почти, знаете, в 19-м году уже взяли этот Иран, но все-таки решили, что трудно, тут много внутренних проблем тогда от этого Ирана отказались. После войны тогда действительно побоялись атомной бомбы все-таки, хотя прямо американцы ей не грозили, но Сталин понимал, что у них есть это страшное оружие, нет, и решил махнуть и вывести войска из иранского Азербайджана. А знаете, как говорил Николай I, там, где один раз был поднят русский флаг, он не должен быть опущен. Так что нет, я смотрю на это, как сказать, все-таки скептически.
Как вы оцениваете акцию канцлера Шмидта?
Да, но вы знаете, никак. Потому что мне кажется, что Шмидт ничего не добился от Советского Союза. Вы знаете, я понимаю политику Шмидта, который считает, что худой мир лучше доброй ссоры, и что Афганистан далеко от Германии, и что Германия, конечно, имеет очень хорошие экономические отношения с Советским Союзом. И, ну, что хотя бы, так сказать, Шмидт до некоторой степени сохранил лицо, все-таки привез это обещание Брежнева начать переговоры о ракетах, на которые без того бы пошел Советский Союз. Но я думаю, что вообще-то старая концепция европейского суверенитета отдельных европейских стран, она устарела. Что ни Франция, ни Германия, ни Италия, не говоря уже о Люксембурге, не могут проводить самостоятельную политику по отношению к Советскому Союзу. Что очень, так сказать, срочно необходимо создание действительно некоторого очень твердого такого союза, да, и некоторые выработки некоторой общей ясной позиции. И возможно это или нет, я не знаю.
Как вы представляете себе Советский Союз после нынешнего Брежнева?
Повторите. Как вы представляете себе Советский Союз после Брежнева, был задан вопрос?
Вы знаете, я думаю, во-первых, я думаю, что, как это писали на Западе, Брежнев там уйдет, выберет себе преемника, я думаю, что нет, что Брежнев будет, так сказать, пока он не умрет просто на своем месте. Это первое обстоятельство. Как долго, знаете, будет держаться Брежнев? Брежнев сейчас нашел какую-то, так сказать, женщину, которая вроде Распутина может лечить его, да. Грузинскую притом, да. Теперь мне кажется все-таки, что первый момент после смерти Брежнева будет какой-то период либерализации. То есть новые советские руководители будут делать приблизительно то, что делали после смерти Сталина. То есть будут произведено какое-то смягчение, так сказать, будут выпущены некоторые политические заключенные в Советском Союзе, будет увеличено там производство товаров широкого потребления в ущерб военным, и будет занята более мягкая, так сказать, еще более гибкая позиция по отношению к Западу. Насколько продлится, как долго продлится такая политика, я вам сказать затрудняюсь, потому что есть опять-таки две возможности. Или постепенно это поведет, если будут какие-то, так сказать, независимые, смогут проявить себя какие-то независимые силы в обществе, это проведет себя действительно к либерализации этой системы. Или наоборот, это все кажется очень, очень кратковременным и... так сказать, ну я не хочу сказать, да, какие-то, так сказать, нечто вроде таких неосталинистов, я не знаю, какой-то довольно очень жесткий режим будет установлен в Советском Союзе. Ведь знаете, это еще тоже вопрос, какая все-таки, какая идеология сейчас возобладает в советской системе. Страна это не может прожить без идеологии, так сказать, на одной только традиции или... ритуале. Если марксизм постепенно, я не хочу сказать, что там он уже умер, ничего, он еще не умер, но постепенно, как идеология отмирает, то что-то должно приходить ему на смену. Или все-таки какая-то, так сказать, либерально-демократическая идеология, так сказать, на русский лад, что вообще возможно, или какая-то форма русского фашизма, что тоже вполне возможно.
Немножко биографии расскажите, пожалуйста.
Да, но что вас интересует именно? Когда я родился или?
Родился, желаю.
Мне немножко трудно ответить, да, на ваш вопрос. Если вас что-то конкретно интересует, я скажу, да.
Да. Это совсем не сложно прочесть.
Я хотел задать вопрос о возможности нового НЭПа.
Да, ну что же, знаете, да. Опять-таки это возможно. Это зависит от того, какое общее направление политики будет выбрано после смерти Брежнева. Если, как любят говорить американцы, давление потребителей окажется довольно сильным, то новый НЭП вероятен. Даже сейчас уже есть какие-то элементы. Элементы этого. Там разрешение тем же колхозникам разводить свиней на своих, да, на своих участках или так далее.
Давайте подождем, может быть, у кого-то еще есть вопросы, чтобы подряд два, так сказать. Если больше никого сейчас не будет желающих, ладно, тогда чуть подождите. Прошу вас.
Вы говорили о том роких перспективах, которые ожидают Запад. Тогда моя студентка хотела бы, чтобы вы рассказали о экономических и политических перспективах Советского Союза, как вы их понимаете. Вот как вы оцениваете экономическое положение и политическое положение Советского Союза сейчас и перспективы развития?
Да, но вы знаете, очень трудно. Это то, что я, так сказать, спрашивал в некоторой степени, что будет. Что будет после Брежнева, ведь очень трудно.
Да.
Одну секунду, я повторю вопрос, потому что не слышишь.
Да.
Андрей, сядьте чуть-чуть ближе к микрофону, то что экономические и политические перспективы Советского Союза.
Но знаете, экономические перспективы Советского Союза, мне кажется, довольно печальными, если можно так сказать, поскольку все последние годы мы видим очень значительное замедление темпов производства, почти не растет производительность труда, и знаете, очень болезненная проблема отношений между менеджерами и рабочими. Все почти, знаете, большинство проблем, по-моему, решается просто, как говорится, криком в Советском Союзе. Если люди там перестанут кричать друг на друга, то все это до некоторой степени остановится. Причем попытки экономических реформ, которые несколько раз проводились, делали в Советском Союзе, они все ничем не кончились. Все эти реформы, так сказать, на полпути ушли в песок. Нужны, вероятно, какие-то очень-очень значительные структурные изменения для экономики, чтобы она, так сказать, стала развиваться. Причем очень заметно стало приблизительно, ну вот, 75-го года, сначала замедление роста жизненного уровня, а потом и просто, потом остановка, так сказать, и снижение жизненного уровня. И если в Советском Союзе будут происходить такие события, как в Польше, то есть будут выдвинуты какие-то требования массовые о повышении заработной платы, или о, не столько даже о повышении заработной платы, а столько о снабжении продовольствием, то возможны очень большие и сильные беспорядки, причем неизвестно, как все это будет развиваться. Правительство всегда очень легко может, так сказать, справиться с ними на каком-то локальном уровне, если они будут на отдельном, происходить на отдельном заводе или в отдельном городе, как уже бывали такие случаи. Но если, скажем, это распространится в Советском Союзе, то это может, если это произойдет одновременно в нескольких двух-трех городах или в Москве, это может быть очень болезненным испытанием для режима. Очень сильным испытанием будет, если будет в Советском Союзе два неурожая подряд. И при этом окажется невозможным закупить достаточное количество зерна за границей. Ну, наконец, проблема с нефтью, которую также испытывает Советский Союз. Хотя запасы нефти, по-видимому, потенциально огромные, они находятся в основном в тех местах, где их очень трудно добывать. Это одна из очень болезненных проблем Советского Союза, что для разумного освоения, я, скажем, хорошо с этим знаком по Магаданской области, где я был в ссылке, работал там в экономическом отделе одного института, что просто невозможно эксплуатировать, скажем, наиболее богатые залежи даже тех же редких металлов, я там не говорю про нефть, потому что строительство, скажем, там каких-то предприятий, строительство дорог обойдется едва ли не дороже, чем то, что можно будет достать впоследствии земли. Скажем, для развития нефтяной промышленности сейчас, для того, чтобы обеспечить себя нефтью, Советскому Союзу необходимы громадные капиталовложения, которых у него нет. Он может получить, так сказать, их только с Запада. Или из Соединенных Штатов, или из Японии. В Соединенных Штатах, кстати сказать, может быть, и получит Советский Союз. В Соединенных Штатах господствует та точка зрения, что нужно помогать Советскому Союзу с добычей нефти, потому что если Советский Союз будет добывать свою нефть у себя, то тогда Советский Союз не полезет за нефтью на Ближний Восток, в арабские страны. Так далее. В общем, все тут, знаете, интересно. Так что мне представляется, что я не специалист, знаете, по экономике, я говорю то, что мне известно от других экономистов, по моим личным наблюдениям, но я думает, что положение такое, что действительно Советский Союз окажется перед очень трудным выбором. И без помощи Запада не справится с этим положением. Ну и видите, политические перспективы, я уже это тоже говорил, мне кажется, что все-таки возможны два пути развития. Что то положение, которое существует в Советском Союзе сейчас, вечно не продлится. И оно продлится недолго. Мне представляется, потому все так держатся за Брежнева в Советском Союзе, там, хотя он уже полуживой, что за него держатся так именно потому, что он, так сказать, символ сохранения статус-кво, что все боятся перемен. Что пока, дескать, Брежнев, так все будем жить по-старому. Брежнев уйдет, там умрет, значит, станет проблема, необходимо что-то менять. Что есть две возможности движения, или, как я говорил, в сторону все-таки демократизации этой системы. Пример Чехословакии нам показал, что такая демократизация возможна, что самые, так сказать, уж, ну что был такой воспитанный в Советском Союзе партийный бюрократ Дубчик, а вот, так сказать, повернул все-таки в сторону либерализма. Такие же люди найдутся и в Советском Союзе. У Советского Союза нет, скажем, таких традиций, как у Чехословакии, где существовала демократическая республика до войны. Но во всяком случае некоторые либеральные традиции у России есть, это движение, так сказать, постепенное, осторожное, возможно. Второй путь – это создание какой-то более, гораздо более жесткой диктатуры, чем она существует сейчас. Опять каких-то период чисток и перестроек. Это может быть связано, опять-таки, по-моему, только с победой новой, то есть она не новая, а с победой идеологии такого, я не знаю, русского нацизма или как-то, какую эту форму точно примет, как это выльется, сказать очень трудно сейчас. Ну, в общем, поживем, увидим, да, мы с вами в хорошей позиции, чтобы все это наблюдать.
У меня один вопрос. Вот вы сказали, что вы сидели в тюрьме, вы не могли бы сказать пару слов о том, за что вы сели и как вы сидели?
До некоторой степени я отвечу тем самым и на ваш вопрос, да, о своей жизни, о своих приключениях.
Да.
Так, значит, я сидел, против меня несколько раз возбуждалось судебное дело. Первый раз по обвинению в порнографии. Я был обвинен в том, что я автор антисоветских и порнографических. Это было сказано так в следственном постановлении. Явно антисоветских и порнографических пьес. Но поскольку советская власть очень гуманна, мне у них явно антисоветский характер простила, а вот за порнографию, значит, меня привлекли к ответственности за распространение. Я сидел в Бутырской тюрьме, это был мой первый опыт, описанный в моей книжке «Части нежеланное путешествие в Сибирь». И все это для меня, конечно, было, знаете, очень интересно было так попасть первый раз в тюрьму. Когда я второй раз попал, это было уже менее интересно. Но потом это дело было прекращено формально, потому что эксперт, который изучал... Великолепно, да. Но работает это теперь или нет?
Неизвестно никому.
Да. Па-па-па.
Сначала видит.
Великолепно. Никогда я не имел такого хорошего микрофона. Да, значит, эксперт нашел, что она не может сказать, порнография это или нет, потому что не знает, что такое порнография. Да? Но по существу просто не хотели затевать, знаете, такое дело. Второй раз я был арестован в 70-м году по обвинению в распространении клеветнических измышлений, порочащих советский строй. Вот, в частности, за книгу, о которой я говорил здесь, с которой я начал. И затем, когда мне оставалось, я получил 3 года, и затем, когда мне оставалось там всего 4 дня, мне снова обвинили в том же самом, и еще добавили 3 года, которые, правда, потом заменили на ссылку. На следствии я был в Свердловской области и был привлечен, так сказать, был присоединен к делу Льва Григорьевича Убошко, который я раньше вообще о нем ничего не слыхал и первый раз увидел не на суде, правда, а в момент закрытия следствия. А присоединен я был потому, что Убошко обвинялся в частности в том, что он распространял в Свердловской области мое письмо Анатолию Кузнецову. Причем следователь, когда вел мое дело, он мне даже забыл это поставить в вину, письмо Анатолия Кузнецова. Оно сначала не числилось у меня среди в тех произведений, как пишут мной, изготовленных. Да. Только потом уже сообразили, как же присоединять меня к делу Убошко без письма Кузнецова, когда это единственная связь между нами. А судьба у Бошка оказалась довольно печальной, потому что он потом пробыл, сначала его хотели признать ненормальным, и он проходил психиатрическую экспертизу, но потом, когда решили присоединить меня к ему делу, это тогда КГБ выбрал такую тактику судов далеко от Москвы, не судить никого в Москве, где вообще публика, где иностранные корреспонденты, а так распихивать людей по разным другим городам. Григоренко там в Ташкенте, меня в Свердловске, в общем, Марченко в Калуге и так далее. Не того Марченко, который выступал у вас здесь другого. Так вот, его тогда после этого признали нормальным, чтобы соединить. А когда ему уже дали 3 года, его сразу вскоре после этого снова признали ненормальным. И поместили в сумасшедший дом. Сидел он там, значит, в сумасшедшем доме, а потом ему решили дать новый. А, и знаете, он так сидел, все это было довольно хорошо. Потом он стал работать на макаронной фабрике. Там выводили всех этих пациентов этого дома, работать на макаронной фабрике. А тут приближалась какая-то или годовщина Великого Октября, или 1 мая, или надо было делать доклад о международном положении, и некому было делать доклад. А у Бошка как раз на воле, когда он был лектором-международником. И он говорит директору макаронной фабрики: какой же разговор, давайте я сделаю доклад. И вот это странно, немножко выглядит фантастично, что это директор этой фабрики, опять-таки согласовав, по-видимому, с райкомом или с чем-то там таким, дает у Бошка делать этот доклад о международном положении перед своими рабочими. Это после этого доклада у Бошка, конечно, дают следующие 3 года. В чем он?